Немного времени спустя, после нашего приезда в Москву, Владиславова пришла передать мне, что императрица приказала поскорее сыграть свадьбу моей гардеробной девушке Финке. Единственная причина, по которой, вероятно, спешили с этой свадьбой, заключалась, по-видимому, в том, что я выказывала некоторое предпочтение этой девушке, которая была веселой толстушкой, смешившей меня иногда тем, что передразнивала всех, и особенно забавно Чаглокову. Итак, ее выдали замуж, и больше и речи о ней не было. Среди Масляной, в течение которой не было никакого веселья, ни развлечения, императрица почувствовала себя нездоровой. У нее сделались сильные колики, которые, казалось, становились очень серьезными. Владиславова и Тимофей Евреинов шепнули мне на ухо, убедительно просили меня никому не говорить о том, что они мне сказали. Не называя их, я предупредила великого князя, что его сильно встревожило. Однажды утром Евреинов пришел мне сказать, что канцлер Бестужев и генерал Апраксин провели эту ночь в комнате Чаглоковых, что давало основание думать, что императрица очень плоха. Чаглоков и его жена были нахмурены более чем когда-либо, приходили к нам, обедали и ужинали у нас, но ни слова не проронили об этой болезни, и мы тоже не говорили о ней, а, следовательно, и не смели послать узнать, как здоровье императрицы, потому что прежде всего спросили бы, как и откуда и через кого вы знаете, что она больна, а те, которые были бы названы или даже заподозрены, наверное, были бы уволены, сосланы или даже отправлены в тайную канцелярию, государственную инквизицию, которой все боялись пуще огня. Наконец, когда через 10 дней императрице стало лучше, при дворе праздновали свадьбу одной из ее фрейлин. За столом я сидела рядом с графиней Шуваловой, любимицей императрицы. Она мне рассказала, что императрица была еще так слаба от ужасной болезни, которую вынесла, что она убирала голову невесте своими бриллиантами, честь которую она оказывала всем своим фрейлинам, сидя на постели только со спущенными ногами с постели, и что поэтому она не показывалась на свадебном пиру. Так как графиня Шувалова первая заговорила об этой болезни, я выразила ей огорчение, которое мне причиняет ее состояние, и участие, какое я в нем принимаю. Она мне сказала, что императрица с удовольствием узнает о моем образе мыслей по этому поводу. День спустя Чаглокова пришла утром в мою комнату и сказала мне в присутствии Владиславовой, что императрица очень сердится на великого князя и на меня за недостаток участия в ее болезни, дошедшей до того, что мы даже ни разу не послали узнать, как она себя чувствует. Я сказала Чаглоковой, что я ссылаюсь на нее саму в том, что ни она, ни ее муж ни слова не сказали нам о болезни императрицы, что, ничего о ней не зная, мы не могли выказать участие, какое мы в ней принимали. Она мне ответила: «Как вы можете говорить, что вы ничего не знали? Графиня Шувалова сказала императрице, что вы с ней говорили за столом об этой болезни». Я ей ответила: «Это правда, что я с ней говорила об этом, ибо она сказала мне, что Ее Величество еще очень слаба и не может выходить». И тогда я у нее расспросила подробно об этой болезни. Чаглокова ушла ворча, а Владиславова сказала мне, что странно сердиться на людей за то, чего они не знают, что так как Чаглоковы одни были вправе сказать нам об этом, то если они этого не сделали, это их вина, а не наша, если мы не выказали участие по неведению». Несколько времени спустя на Куртаге императрица приблизилась ко мне. Я нашла удобную минуту, чтобы сказать ей, что ни Чаглоков, ни его жена не осведомили нас об ее болезни, и что поэтому мы не имели возможности выразить ей участие, которое мы в ней принимали. Она это очень хорошо приняла, и мне показалось, что влияние этих людей уменьшается. Однажды императрица поехала обедать к генералу Степану Апраксину. Мы были в числе приглашенных. После обеда привели к императрице одного старика, князя Долгорукого, слепого, который жил напротив дома генерала Апраксина. Это был князь Михаил Владимирович Долгоруков, который прежде был сенатором, но не умел ни читать, ни писать ничего, кроме своего имени. Однако он считался гораздо умнее своего брата, фельдмаршала князя Василия Долгорукого, умершего в 1746 году. На следующий день я узнала, что третья дочь генерала Степана Апраксина, у которого мы накануне обедали, умерла в этот день от оспы. Я перепугалась. Все дамы, приглашенные с нами обедать генералу Апраксину, то и дело сновали взад и вперед из комнаты этого больного ребенка в покое, где мы были. Но и на этот раз я отделалась только страхом. Я увидела в первый раз в этот день двух дочерей генерала Апраксина, из которых старшая становилась очень красивой, ей могло быть тогда около 13 лет. Это та самая, которая потом вышла замуж за князя Куракина. Второй было только 6 лет. Она была тогда чахоточной, харкала кровью и была буквально одна кожа до кости. Конечно, и не подозревали, что она станет столь большою, столь колоссальную, столь чудовищно толстою, какой все те, кто ее знали, видели Талызину, ибо это та самая, которая тогда была лишь очень маленьким ребенком. На первой неделе поста Чаглоков хотел говеть. Он исповедался, но духовник императрицы запретил ему причащаться. Весь двор говорил, что это по приказанию ее императорского величества из-за его приключения с Кошелевой. Одно время, когда мы были в Москве, Чаглоков, казалось, был очень в тесной дружбе с канцлером Бестужевым Рюминым и закадычным его другом Степаном Апраксиным. Он постоянно был у них или с ними, и, если его послушать, можно было сказать, что он ближайший советник графа Бестужева, чего на самом деле не могло быть, потому что у Бестужева было чересчур много ума, чтобы принимать советы от того заносчивого дурака, каким был Чаглоков. Но почти на половине нашего пребывания в Москве эта чрезвычайная близость вдруг прекратилась. Не знаю хорошенько почему, и Чаглоков стал заклятым врагом тех, с кем перед этим жил в такой близости. Вскоре после моего приезда в Москву я начала от скуки читать историю Германии отца Барра, каноника собора Святой Женевьевы. 8 или 9 томов в четвертку. В неделю я прочитывала по книге, после чего я прочла произведение Платона. Мои комнаты выходили на улицу. Противоположные им были заняты великим князем. Его окна выходили на маленький двор. Я читала у себя в комнате. Одна из девушек обыкновенно входила ко мне и стояла, сколько хотела, а потом и выходила, и другая занимала ее место, когда находила это кстати. Я дала понять Владиславовой, что это было ни к чему и только меня беспокоило. И без этого мне приходилось страдать от близости комнат великого князя и от того, что в них происходило. Что она страдала от этого столько же, сколько и я, потому что занимала маленькую комнату, которая составляла именно конец моих покоев. Она согласилась освободить девушек от этого своего рода этикета. Вот что заставляло нас страдать. Утром, днем и очень поздно ночью великий князь с редкой настойчивостью дрессировал свору собак, которую сильными ударами бича и криком, как кричат охотники, заставлял гоняться из одного конца своих двух комнат, потому что у него больше не было, в другой. Тех же собак, которые уставали или отставали, очень строго наказывал. Это заставляло их визжать еще больше. Когда, наконец, он уставал от этого упражнения, несносного для ушей и покоя соседей, он брал скрипку и пилил на ней очень скверно и с чрезвычайной силой, гуляя по своим комнатам, после чего снова принимался за воспитание своей своры и за наказывание собак, что мне поистине казалось жестоким. Слышала раз, как страшно и очень долго визжала какая-то несчастная собака. Я открыла дверь спальни, в которой сидела и которая была смежной с той комнатой, где происходила эта сцена, и увидела, что великий князь держит в воздухе за ошейник одну из своих собак, а бывший у него мальчишка, родом калмык, держит ту же собаку, приподняв за хвост. Это был бедный маленький Шарло английской породы. И великий князь бил эту несчастную собачонку толстой ручкой своего кнута. Я вступилась за бедное животное, но это только удвоило удары. Не будучи в состоянии выносить это зрелище, которое показалось мне жестоким, я удалилась со слезами на глазах к себе в комнату. Вообще слезы и крики вместо того, чтобы внушать жалость великому князю, только сердили его. Жалость была чувством тяжелым и даже невыносимым для его души. Около этого времени мой камердинер Тимофей Евреинов передал мне письмо своего прежнего товарища, Андрея Чернышева, которого, наконец, освободили и который проезжал поблизости от Москвы в свой полк, куда он был назначен поручиком. Я поступила с этим письмом, как с предыдущим, послала ему все, что он у меня просил, и ни слова не сказала ни великому князю, ни одной живой душе. Весной императрица вызвала нас в Перово, где мы провели несколько дней у графа Разумовского. Великий князь и Чаглоков таскались почти весь день по лесам с хозяином дома. Я читала у себя в комнате, или же Чаглокова, когда не играла в карты, приходила посидеть со мной от скуки. Она очень жаловалась на скуку, царившую в этом месте, и на постоянную охоту своего мужа, который стал страстным охотником с тех пор, как ему в Москве подарили прекрасную английскую борзую. Я узнала от других, а не от нее, что муж ее служит посмешищем для всех других охотников, и что он воображал, и его уверяли, будто его Цирцея, так звали его суку, брала всех зайцев, которых ловили. Вообще Чаглоков воображал, что все, что ему принадлежало, было редкой красоты или редкой доброты. Его жена, дети, слуги, дом, стол, лошади, собаки, все, что ему принадлежало, возбуждало его самолюбие. Хотя бы все это было весьма посредственно, но раз это принадлежало ему, то становилось в его глазах несравненным. В Перове со мной случилась такая головная боль, какой я не запомню в своей жизни. Чрезвычайная боль вызвала у меня ужасную тошноту, меня вырвало несколько раз, и каждый шаг, какой делали в моей комнате, увеличивал мою боль. Я провела почти сутки в таком состоянии и, наконец, заснула. На следующий день я чувствовала только слабость. Чаглокова всячески позаботилась обо мне во время этого сильного приступа. Вообще все люди, которых ставило вокруг меня самое отъявленное недоброжелательство, в очень короткое время становились ко мне невольно благосклонными, и когда их не настраивали и не возбуждали их снова, они действовали против расчетов тех, кто ими пользовался, и часто поддавались склонности, которая влекла их ко мне, или, по крайней мере, интересу, который я им внушала. Они никогда не видели меня надутой или нахмуренной, но всегда готовой пойти навстречу малейшему шагу с их стороны. Во всем этом помогал мне мой веселый нрав, потому что все эти аргусы часто забавлялись речами, с которыми я к ним обращалась. И мало-помалу невольно переставали хмуриться. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.